В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 июля, среда. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. На что пойдут деньги в Кахети? Новый министр внутренних дел в Южной Осетии. Наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все материалы нашей программы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Кети Бучаришвили.
В сирийском городе Алеппо по меньшей мере 33 человека погибли в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев. Турция объявила, что закрывает границу Сирии по соображениям безопасности. Генеральный секретарь ООН обещал парламенту Македонии ускорить урегулирование спора с Грецией по поводу названия страны. В сирийском городе Алеппо по меньшей мере 33 человека погибли сегодня в ходе наступления правительственных войск на позиции повстанцев. Об этом сообщают сирийские гражданские активисты. Бои продолжаются и в ряде районов Дамаска, где силам вооруженной оппозиции удалось укрепиться за последние несколько дней. Сегодня же стало известно, что режим президента Башара Асада отказался поддерживать дипломатический представитель Сирии на Кипре Ламия Харири. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, назвал позицию США относительно взрыва в Дамаске 18 июля попыткой оправдать терроризм. Речь идет о комментарии Госдепартамента, в котором говорится, что взрыв не вызывает удивления в свете жестких действий режима Асада. Лавров также выразил недоумение в связи с отказом Совета Безопасности осудить взрыв, при котором погибли 4 высокопоставленных сирийских чиновника, а напротив рассмотрел резолюцию о введении санкций против Дамаска. Турция в среду объявила, что закрывает границу с Сирией по соображениям безопасности, передает Елена Солнцева.
Из-за обострения ситуации и резкого роста волны насилия в соседней Сирии турецкие власти приняли решение о закрытии всех 3 пограничных пунктов на границе протяженностью около 900 километров. Как сообщают газеты, полностью остановлено движение грузового транспорта. При этом Анкара заявила, что будет продолжать принимать сирийских беженцев. Сейчас на территории Турции находится более 45 тысяч сирийцев, для которых разбиты 10 лагерей в граничащих с Сирией провинциях. Министр по делам таможни Хаити Язиджи также заявил, что принятые меры направлены против роста нелегальной торговли. За минувший год экспорт в Сирию сократился более чем на 70%. При этом значительно увеличился объем нелегальной торговли. Вводимые нами экономические меры направлены против нелегальных торговцев, которые зарабатывают миллионы долларов. Мы будем рассматривать и более жесткие меры. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с прогнозом о неизбежной победе сирийской оппозиции и напомнила Башару Асаду о том, что у него все еще остается возможность договориться о своем уходе, передает Юрий Жигалкин.
Заявление, прозвучавшее на следующий день после того, как Дамаск выступил с угрозой прибегнуть к химическому оружию, дает повод американским наблюдателям для выводов о том, что Вашингтон предпочитает и впредь избегать прямого вмешательства в сирийский конфликт. На совместной с премьер-министром Гаити пресс-конференции Хиллари Клинтон впервые дала представление о наиболее вероятном, с точки зрения Вашингтона, дальнейшем течении сирийского конфликта. «Мы должны более тесно сотрудничать с оппозицией, поскольку под ее контроль переходит все больше и больше территорий страны. В результате это приведет к созданию безопасных убежищ для населения, которые будут представлять собой базу для действий оппозиции», — заявила госсекретарь. «Мы верим, что режим Асада еще может начать процесс, который приведет к окончанию насилия посредством переговоров». Вместе с тем, по словам Клинтон, Соединенные Штаты готовятся к эпохе после Асада. Они сотрудничают с оппозицией с целью обезопасить сирийский арсенал химического оружия, помочь оппозиции создать структуры управления страной и обеспечить права всех сирийцев после падения нынешнего режима.
Передавал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обещал парламенту Македонии ускорить урегулирование давнего спора с Грецией по поводу названия страны. Выступая в парламенте после встречи в Скопье с македонским президентом Георгием Ивановым, глава ООН выразил сожаление по поводу затягивания решения вопроса. Со времени получения Македонии независимости в 1991 году афины считают, что новое название государства является его территориальной претензией на одноименный район на севере Греции. Спор с афинами препятствует вступлению Македонии в НАТО. 130 стран мира уже признали государство Македонию, но в списке стран ООН оно до сих пор записано под своим временным названием «Бывшая Югославская Республика Македония». Президента Белоруссии Александра Лукашенко, который является президентом Белорусского национального олимпийского комитета, не пустят на открытие Олимпиады в Лондоне, передает Виталий Цыганков.
О том, что белорусский руководитель не сможет посетить Лондон, впервые сообщил в Твиттере на своей странице первый вице-спикер Госдумы России, президент Национального олимпийского комитета России Александр Жуков. В администрации белорусского президента отказались комментировать журналистам эту информацию. Однако, похоже, Лукашенко заранее знал про это решение. 12 июля, выступая на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, Лукашенко сравнил его с предстоящей Олимпиадой. «Олимпиада очень отстает от нашего базара. Она политизирована, там очень много проблем», – заявил тогда Лукашенко. Владимир Бережков, редактор самого популярного белорусского спортивного издания независимой газеты «Пресс-Бол», осуждает решение организаторов игр в Лондоне.
Или меняйте устав, или меняйте олимпийскую хартию, или говорите, что вы никакого отношения не имеете к Пьеру де Кубертену и полагающим олимпийским документам. В противном случае это просто позор.
Белорусский президент посещал летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине и зимнюю Олимпиаду 1998 года в Нагано. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Из нашей студии с обзором новостей была Кетти Бучаришвили. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Парламент Грузии одобрил выделение дополнительной суммы из госбюджета для ликвидации последствий стихийного бедствия в Восточной Грузии. Пересмотрен и пакет общей программы по развитию региона Кахети, наиболее пострадавшего от урагана. Как распорядятся власти этими деньгами, выяснял Тэмур Кигурадзе.
Приняли поправки в бюджет почти единогласно, 83 голоса за, 2 против. Проект предусматривает выделение 50 миллионов лари на помощь непосредственно пострадавшему населению. Восстанавливать Кахети будут и на деньги Всемирного банка. Парламент одобрил перераспределение средств в 110-миллионной программе развития Кахети, из которых 80 миллионов предоставлены этой международной финансовой организацией. Часть этих средств тоже пойдет на восстановительные работы, заявил депутатом министр финансов Грузии Дмитрий Гвиндадзе. По его словам, средства будут выделены не только региону Кахети, но и другим пострадавшим частям Грузии – Цхетамтианети и Самсхеджавахети.
На все три региона в 2012 году у нас уйдет 162 миллиона лари. И это не только на преодоление последствий стихии, но и на долгосрочные восстановительные проекты. Повторяю, это только в этом году, а в бюджете на 2013 год мы обязательно предусмотрим новые средства.
Против принятия законопроекта голосовала парламентская оппозиция. Представитель христианских демократов Леван Вебхуадзе считает, что правительство неправильно подходит к делу. Как можно говорить, что на ликвидацию последствий стихии будет достаточно 50 миллионов, если точная сумма ущерба пока неизвестна, возмущается Вебхуадзе. По его данным, восстановление разрушенного на востоке Грузии вполне потянет на сумму в 200, а то и в 300 миллионов лари.
Представители правительства пришли к нам очень неподготовленными. Государственные комиссии еще не обошли все дома, всех пострадавших. Они не знают, в каком размере нужно выделить компенсацию. Они не разделили пострадавших на категории. Как можно перераспределять бюджетные средства, если ты не знаешь, сколько им нужно денег?
Делить пострадавших на категории, о чем говорил Вебхуадзе, предложил премьер страны Вано Мирабишвили, который руководит штабом по преодолению кризиса в Восточной Грузии. Согласно этому предложению, фермеры, которые потеряли урожай, разделены на три категории. Первая получает компенсацию в размере до 1500 лари, вторая – до 1000, а третья – от 300 до 500 лари. Парламентское меньшинство считает, эти деньги не могут покрыть убытки фермеров, необходимо удвоить, а то и утроить сумму. С этим же требованием выступила и непарламентская оппозиция. Представители движения «Грузинская мечта», возглавляемого Бединой Иванишвили, напоминают о том, что опальный миллиардер согласился заплатить штраф за нарушение правил ведения предвыборной кампании, от чего ранее он отказывался. В опубликованном в среду видеообращении миллиардер заявляет, что заплатил сумму 80 миллионов лари только с одной целью – помочь населению Кахети и других пострадавших регионов.
У властей больше нет повода говорить, что у них нет денег на помощь людям. Мы будем жестко контролировать целесообразность этих затрат.
Правящая партия с ответом «Грузинской мечте» не медлила. Депутат Нукзар Циклаури отметил, что активы банка «Карту», принадлежащие соратникам Иванишвили, до сих пор находятся под арестом из-за неуплаты штрафа. Циклаури усомнился в благотворительных целях оппозиционеров.
Господа, вы уж определитесь, для чего вы платите эти деньги? Для того, чтобы помогать кахетинским крестьянам или для того, чтобы вернуть себе акции банка «Карту», законно арестованные правительством?
Сам министр финансов подтвердил, деньги олигарха вряд ли дойдут до Кахети. Штраф в виде ассигнований будет вложен в бюджет только к концу 2012 года. Но вот банк-карту «Грузинской мечте» все же вернут. Уже начались юридические процедуры для снятия ареста с имущества. Напомню, что ураган и град, которые обрушились на Кахети 19 июля, повредили жилые дома и инфраструктуру региона. Более 20 тысяч семей полностью лишились урожая. Выдача компенсации, о которой говорят в правительстве, должна начаться 1 августа. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов сегодня представил личному составу МВД нового министра Асхара Лавоева, освобожденного вчера от должности председателя таможенного комитета самопроглашенной республики. Местное экспертное сообщество считает, что этим назначением Тибилов укрепил свои позиции. С новым министром его связывают давние доверительные отношения еще со времен первого президента Людвига Чибирова. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Асхар Лавоев до назначения его начальником таможни занимался бизнесом в Северной Осетии. Во время предвыборной кампании активно поддержал Леонида Тибилова. Он один из спонсоров его предвыборного штаба. Впрочем, считает югостинский эксперт Алан Парастаев, основной вклад Лавоева в предвыборную кампанию Тибилова – это его личный авторитет в обществе. Говорит Алан Парастаев.
Это опытный аппаратчик, много лет проработавший в аппарате таможенной службы Российской Федерации, добившийся там больших успехов. А до этого он начал свою карьеру в органах МВД, как раз был в ОМОНе Южной Осетии в самое тяжелое время, с самого начала его формирования. Это была одна из основных структур, которая сражалась за независимость Южной Осетии еще в 1992 году.
Асхара Лавоева считают в республике человеком из окружения сына первого президента Людвига Чибирова Алексея, одним из его давних друзей. Тогда это была группа молодых энергичных людей, защитников Отечества, которые в благодатные времена контрабанды спирта сколотили немалые капиталы. По мнению некоторых экспертов, опубликованных в прессе, в те времена в республике ежедневно оседало до 300 тысяч спиртовых долларов. Естественно, подтвердить или опровергнуть эти мнения невозможно. В республике отношение к этой группе аффилированных с властью молодых людей было неоднозначным. Местные жители обижались на молодых предпринимателей, что доходы от транзита спирта проходят мимо налоговой службы и социальной сферы. Еще одна давняя обида южных осетин – маски-шоу, которые появились во времена начальника ОМОНа Алексея Чибирова. До этого в республике считалось недопустимым, чтобы сотрудники правопорядка скрывали свое лицо от сограждан. Кстати, запрет на ношение масок силовиками – одно из требований оппозиции в октябре прошлого года. В 2001 году Эдуард Кокойте пришел к власти на волне протеста против окружения Людвига Чибирова. После выборов его команда пополнила ряды политэмиграции. Спустя 11 лет они вернулись, уже на волне протеста против режима Кокойте. Правда, вернулись не одни. Леонида Тибилова привела к власти не команда Людвига Чибирова, а широкая и пестрая по своему составу политическая коалиция, каждый из которой после победы на выборах вправе рассчитывать на участие в управлении республикой. И теперь югостинское общество ревниво наблюдает за распределением ключевых должностей в правительстве. Говорит югостинский журналист Мадина Шавлохова.
Тебе период хочет консолидировать общество, пытается найти общий язык со всеми представителями различных партий и общественных организаций. Но когда перевес идет в сторону одной политической силы, то тут не нужно приходит в голову, что одна из политических сил таким образом пытается получить больше власти, чем предполагается им дать. В будущем кадровая политика, которую он наметил, обозначил для себя, приведет к большим спорам в самом обществе. В этом случае у Тибилова начнутся серьезные проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией.
Но есть и другая сторона кадровой проблемы президента. В государстве, где пока не существует устоявшейся политической традиции, мало кто рискнет формировать власть иначе, чем по принципу личной преданности. В этом смысле выбор между верными друзьями и настроениями в обществе предопределен. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации «Схенвали». Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Мзия Пресишвили рассказывает о главных темах грузинских журналистов.
Читаем прессу.
В будущий парламент Грузии войдут три партии, полагают корреспонденты газеты «Оздоут Хисаати», проанализировавшие итоги последних социологических опросов. На днях Международный республиканский институт АИАРАЙ ознакомил политические партии с результатами опроса, попавшими в грузинские СМИ еще до публикации официального отчета. На вопрос АИАРАЙ, если завтра состоятся парламентские выборы, какой партии вы отдадите свой голос, 41% респондентов высказались за национальное движение, 24% опрошенных сказали, что проголосуют за грузинскую мечту, 7% за христианских демократов. Один из лидеров национального движения Гиги Церетели отметил, что данные в недавнем аналогичном опросе NDI отличаются от результатов IRI, однако процентное соотношение не меняется. Один из лидеров христианских демократов Леван Вебхвадзе уверен, что в новый парламент Грузии вместе с национальным движением и грузинской мечтой войдет и партия, которую он представляет. При этом в беседе с журналистом Уздаут Хисаати политики пока не могут ответить, как они собираются сотрудничать, ведь ни у одной политической силы не будет большинства. Газета «Гурия Ньюс» обнаружила, что на второй день после урагана в Кахетии муниципалитет Гурджани объявил тендер на закупку мебели. В статье под заголовком «Пострадавший от стихии Гурджани ждет помощи» Агам Гебели, глава муниципалитета, мебель стоимостью 82 тысячи лари, журналист Эка Алпаидзе приводит перечень предметов, размещенный на интернет-странице агентства по госзакупкам. Это мусорные урны, в том числе декоративные, кресла с роликами, кожаной спинкой и прочая офисная мебель. Эка Алпаидзе обратилась к Амгебели Гурджиани Давиду Месхишвили с вопросом, какая необходимость была в новой мебели для муниципалитета после того, как стихия уничтожила все в Гурджиани. Но глава муниципалитета не захотел общаться с журналистом.
После Телави от стихии больше всех пострадал Гурджиани. Население, оставшееся без продуктов питания, ждет от властей гуманитарного продуктового пакета, а районный муниципалитет в это время заказывает кожаные кресла.
Констатирует журналист «Гурия Ньюс» Эка Алпаидзе. Для пенсионеров профинансируют роды. В статье под таким заголовком журналист «Квериспалитра» Эмма Тухиашвили представляет государственную программу, в рамках которой медицинскую страховку получат 2,5 миллиона человек – дети, студенты и пенсионеры. В Тбилиси и в Руставе пенсионерам уже стали выдавать полисы страховой компании «Архимеды Глобал Джорджия». За каждый полис государство заплатит компании почти 16 лари, не обходится без курьезов. Оказалось, что руставским пенсионерам раздали полисы, на которых грузинский текст набран латинским шрифтом. Неприятный сюрприз поджидал и пенсионеров Тбилиси. Их полисы распечатали на листках формата А4 на принтере плохого качества. Разобраться в тексте сложно будет не только пенсионеру, но и человеку с хорошим зрением, пишет журналист Эмма Тухиашвили и цитирует пенсионерку Махвалум Гебришвили. Той пришлось изрядно попотеть, чтобы прочитать информацию о льготах со стороны государства.
Человек моего возраста больше всего нуждается в медикаментах, а в этом полисе на лекарства за весь год выделено только 50 лари. Зато, оказывается, они оплатят мне роды, в том числе и кесарево сечение. На это выделено 500 лари. Они смеются над нами. Что я могу сказать?
Маквалам Гебришвили недоумевает, как можно было один и тот же пакет медицинских услуг предложить ребенку, подростку и пожилому человеку, не учитывая потребности каждой из этих возрастных групп. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Как обычно, каждую среду в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать нашу постоянную рубрику «Некруглый стол». Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Кавказа» ее ведет Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – предвыборная ситуация в Грузии, стратегия и тактика двух главных политических сил – партии власти, национальное движение и оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В качестве экспертов мы решили пригласить из Тбилиси политолога Сусо Цискаришвили и из Вашингтона политолога Сергея Маркедонова. Они с нами на прямой связи. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что ж, давайте приступим к обсуждению. Сосо, я хочу задать первый вопрос вам. Сейчас многие аналитики говорят о победах и поражениях главных политических оппонентов в предвыборной гонке, но у меня возникает такое ощущение, что победами обычно называют только провалы оппонентов. То есть власти отбирают гражданство у Иванишвили, и это в плюс Иванишвили. В свою очередь, Иванишвили проявил неуверенность в каком-то вопросе, и эта неуверенность работает на национальное движение. А есть ли какие-то собственные действия, программы, стратегии, которые вы считаете успешными у нацдвижения и у грузинской мечты?
Вы абсолютно правы. Очень много, так сказать, случаев, когда плюсы себе записывают за счет минусов соперника. Но в целом Грузия, она попала в какое-то недоразумение. Сейчас настоящий хаос, потому что абсолютно нелегитимная предвыборная кампания идет уже, она в разгаре. Выборы-то не назначены, так это неизвестно. И, учитывая опыт грузинских властей, эту дату можно в любое время года за 10 минут в трех чтениях, меняя Конституцию. Поэтому это какой-то театр абсурда, когда уже названы кандидаты в мажоритарных округах, когда уже рассматриваются какие-то несуществующие возможности добиться успеха. И пресса, она тоже как-то в двойном таком окружении со стороны двух противостоящих сил, реальных грузинской политики. Но факт один. Программы существуют. Они существовали в Грузии у членов коалиции «Грузинская мечта» еще до появления Иванишвили грузинской политики. Конечно, эти программы уже собраны, они существуют, но до них руки не доходят даже у самих авторов, потому что некому и некогда слушать и обсуждать эти программы.
Сусо, а можно я немножечко поясню свой вопрос? Да, я имел в виду именно какие-то стратегические, тактические ходы политических сил именно в предвыборной войне, не хотел употреблять это слово, борьбе. Вот назначение Ивономера Бишвили премьер-министром – это сильный ход национального движения?
Да, это вынужденный ход, но фигура Ивономера Бишвили, она стала обсуждаться все более активно после появления Иванишвили в грузинской политике, когда неожиданно для всех он предложил Мирабишвили перейти на сторону грузинской мечты, использовать его организационные ресурсы. Конечно, такая ситуация не совсем по душе для господина президента Грузии, поэтому он все-таки и доверяя, и не доверяя своему фавориту, решил убрать его из силовых структур и практически Мирабишвили потерял влияние на ситуацию. Он сейчас стал больше исполнителем, чем предводителем каких-то существующих изменений, существенных изменений в Грузии. Так что, конечно, это был ход. Сейчас есть человек, хоть еще один, который может говорить, кроме Саакашвили, с людьми и разъезжать по стране и как-то освобождать президента для хотя бы отдыха, потому что тут не переставая находится постоянно в кадре нескольких каналов телевидения.
Ну да, Сосо, конечно, у него еще и собственный рейтинг достаточно высокий. Спасибо, Сосо. Сейчас я хочу задать вопрос Вашингтон Сергею Маркедонову. Сергей, вы наверняка следите за выборами в Грузии, как специалист по Кавказу. Кроме того, вы в Вашингтоне, возможно, видите и другой фронт борьбы грузинских политиков. Не секрет, что грузинская оппозиция усиленно добивается внимания США и Европы к выборам и к нарушениям со стороны власти. Американские и европейские партнеры, они постоянно говорят о том, что выборы в Грузии будут под очень серьезным контролем, но кроме этих заявлений, по сути, ничего нет. Тут арестовывают активы Иванишвили, ограничивают распространение телевизионных антенн и так далее. Как вы считаете, значит ли это молчание, что Запад сегодня выступает за правящую партию, за Михаила Саакашвили и его национальное движение?
Ну, если позволите, первый тезис. Мы, мне кажется, в нашем разговоре пропустили очень важный момент. Это особенность и цена вопроса нынешних выборов. Это ведь не обычная парламентская кампания, допустим, как кампания 2008 года, где просто борьба идет за перераспределение депутатских мандатов. Мы не должны забывать, что в Грузии эти выборы являются началом целого цикла, связанного с конституционными изменениями и с перераспределениями властных полномочий. И конечный вопрос, в каком качестве Саакашвили останется, уходя. Он не будет президентом, но останется ли он в качестве спикера парламента, премьер-министра, это большой вопрос. Я продолжу тезис коллеги Цискаришвили, который говорит о том, что много неизвестных в этом уравнении. Так вот, и сам ход конституционных реформ содержит в себе много неизвестных и переменных. Что интересует Запад в этой ситуации? Да, разговоры о демократии, демократическая риторика – это очень важный, так сказать, атрибут политики, обращенный, не будем забывать, что в тех же штатах президентские выборы, то есть для внутренней аудитории это тоже важный момент, что мы заботимся о демократии в Евразии, мы, так сказать, не отступаемся от этих принципов, но Соединенные Штаты и европейских партнеров интересует в первую очередь стабильная Грузия, чтобы там не повторилось ничего похожее на то, что было в истории с Гамсахурдией, в истории с началом 90-х годов, чтобы процессы решения вопроса о власти протекали бы, ну, хотя бы, так сказать, в допустимых границах. Без гражданского противостояния жесткого, без серьезнейших, абсолютно видимых приписок на выборах, фальсификаций и так далее. Поэтому какие-то, может быть, второго плана нарушения демократии, демократической процедуры, они не берутся в серьезный расчет. Еще раз говорю, демократия, демократия, риторика, риторика, но есть и вполне рациональные интересы. И геополитические, и интересы в связи с Афганистаном, не будем забывать, что Грузия является поставщиком рекрутов, одним из крупнейших ненатовских партнеров Соединенных Штатов, ну и так далее. Тут целый есть ряд вопросов. Поэтому я думаю, что Запад будет руководствоваться все-таки прагматикой, а не идеологией, и не будет вмешиваться до тех пор, пока нарушения не примут какой-то, ну, совсем сумасбродный характер, выходящий за рамки.
Спасибо, Сергей. Теперь вернемся в Тбилиси. Сосо Цискаришвили, у нас, к сожалению, осталось совсем немного времени. Я бы хотел вас спросить по поводу вот этого сценария. Да, сейчас говорят о том, что сразу после выборов в Грузии могут начаться массовые выступления, но при этом... Как вы считаете, насколько это вероятно, если не будет таких фальсификаций, и, например, грузинская мечта получит свои, ну, 30%, 25%, если вот учитывать последние данные опросов. Как вы считаете, будут такие выступления?
Знаете, я думаю, что стратегических интересов правящей партии как раз тот сценарий, чтобы выманить народную лицу. Вот там уже они хозяева положения. И демократические процессы, типа выборов, какие-либо политические дебаты, это не из опыта и не из практики национального движения. Конечно, с самого начала, еще до появления Иванишвили в политике, было ясно, что Саакашвили был готов опять сфальсифицировать выборы, отказавшись и от технологий новых, которые должны были обеспечить более справедливое положение на выборах. И сейчас уже вооружаются властями гражданские лица в разных деревнях, уже у них отбираются у кое-каких слоев населения документы, то есть удостоверение личности, куда-то их забирают, что-то кто-то опять солит с этими списками избирателей. Поэтому это все зависит от возможности оппозиционных сил быть общей командой, а не противоборствующей друг с другом, хотя шансов на это мало.
Так Сусо, что, к сожалению, да.
Разговор о том, что это будет какое-то сопротивление, об этом нет речи, потому что ни одной рогатки у оппозиции нет в своем арсенале.
Спасибо, Сусо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Сусо Цискаришвили и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, Тбилиси, Сухуми, Схинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Сейчас, как обычно в это время, региональные новости. С ними сегодня из пражской студии Кети Бочуришвили.
Парламент Грузии на внеочередном заседании в среду 25 июля утвердил поправки в государственный бюджет страны, которые предполагают оказание финансовой помощи регионам, пострадавшим от стихии на прошлой неделе. Согласно поправкам, правительство намерено создать специальный фонд для ликвидации последствий стихии в Кахетии, в Восточной Грузии, который составит 50 миллионов лари, передают Грузия онлайн. Также помимо создания специального фонда, изменения в бюджет предполагают увеличение финансирования программы развития Кахети до 110 миллионов лари, откуда 20 миллионов будут потрачены на районы, пострадавшие от стихии. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов подписал во вторник указ о назначении на должность министра внутренних дел Ахсара Лавоева, освобожденного в тот же день от должности председателя Государственного таможенного комитета. Об этом и информационному агентству РЕС сообщили в администрации президента Южной Осетии. Еще одним указом главы республики от должности исполняющего обязанности министра внутренних дел освобожден Валерий Вальев, проработавший на этом посту с 2008 года. Кроме того, указом Тибилова на должность первого заместителя министра внутренних дел, начальника криминальной милиции Южной Осетии, назначен Муртаз Вальев, а таможенный комитет Южной Осетии возглавит Мурат Сховрябов. Бедине Иванишвили должно быть возвращено арестованное имущество сразу же после перечисления суммы на счет Национального бюро исполнения. Как заявил «Кавказ-пресс», адвокат лидера грузинской мечты Арчил Кбилашвили, для этого не нужны дополнительные судебные процедуры, ибо возвращение имущества должно произойти автоматически. По его словам, максимальный срок транзакции суммы составляет 3 месяца, но, возможно, перечисление будет осуществлено через 1-2 дня.
С региональными новостями была Кети Бочуришвили. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
До открытия Лондонской Олимпиады остается меньше 2 дней, а она уже дала повод для скандала. На веб-сайте игр в качестве места рождения 2 фаворитов российской сборной Дениса Царгуш и Бесика Кудухова указана Россия. Хотя на самом деле они уроженцы грузинских конфликтных регионов – Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси требует исправить ошибку на сайте. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Завтра руководство Грузинского олимпийского комитета проведет ряд встреч в Лондоне. Они надеются добиться того, чтобы в информацию на сайте Олимпиады внесли изменения. Речь идет об анкетах 2 спортсменов, представляющих Россию. Денис Царгуш и Бесик Кудухов родились в 80-е годы прошлого века, когда еще существовал Советский Союз. Первый в городе Гудаута в Абхазии, второй в Южной Осетии. На сайте Олимпиады эти регионы указаны как часть России.
Эта ошибка появилась на сайте по вине российского олимпийского
Олимпийского комитета. Это он предоставил неверную информацию. Мы надеемся, что ошибку исправят. Не исключаю, что оставят и так, как есть, но для нас это принципиальный вопрос. Мы обязаны были его подставить.
Говорит глава пресс-службы Грузинского Олимпийского комитета Каха Беридзе. Это не единственная подобная ошибка на сайте. В российской сборной немало уроженцев бывших советских республик. Однако у всех без исключения страной рождения указана Россия, даже если на самом деле они родились на Украине, в Армении или Казахстане. Грузия пока единственная страна, выразившая протест, поэтому некоторые сразу расценили заявление Тбилиси как попытку насолить двум своим главным конкурентам. За медаль Саргуш предстоит соревноваться с грузинским борцом Давидом Хуцишвили. Противником Кудухова, возможно, станет Малхазаркуа. Все эти спортсмены – главные фавориты своих сборных. Ни один из них не намерен возвращаться домой без золота. Грузинские политики подчеркивают, что проблема у них с Москвой, но ни в коем случае не с самими спортсменами. Глава парламентского спортивного комитета Георгий Асанидзе заявил, что никто не собирается требовать их дисквалификации.
Мы не пытаемся избавиться от конкурентов, мы боремся с несправедливостью, проскользнувшей на сайт. Проблема только в том, что Москва в очередной раз прибегает к политическим спекуляциям, указывая местом их рождения – Россию.
Сказал депутат. Сами спортсмены оказались далеки от этого политического спора. Никто в грузинской сборной не стал говорить на эту тему с журналистами.
Для нас борьба – это спорт, это мы не обращаем внимания, мы дружим со всеми, так что у нас один язык. Это борцовский язык, так сказать. И мы уважаем друг друга и соперника уважаем, так что это для нас другая тема вообще.
Сказал Малхаз Джурбинадзе, генсек Грузинской Федерации по вольной борьбе. Джурбинадзе уже давно следит за спортивной карьерой Царгуш и Кудухова. Знает особенности их боевого стиля и излюбленные приемы на ринге. Грузинским борцам пока ни разу не удавалось их победить.
Кудухов так хорошо борется, что даже мы болеем за него. И за то, что он из Хивала, вот... Поэтому тоже. Саргуш очень классный по сравнению с нашим борцом, но у нашего борца очень хорошие данные для того, чтобы он уже в этом случае обыграл Дениса Саргуша.
Сказал Джурбинадзе. Завтра в Лондоне состоится жеребьевка спортсменов. Первые выступления борцов начнутся в начале августа. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
24 июля руководитель осетинской диаспоры Сирии Хишам Албегов обратился к властям Северной и Южной Осетии с просьбой помочь сотням осетинских семей вернуться на свою историческую родину. Некоторые осетины уже покинули Сирию, пополнив ряды беженцев в Иордании и Турции. Оттуда они надеются добраться до России. Из Владикавказа рассказывает Жанна Тарханова.
Первые осетинские поселения на Ближнем Востоке возникли в середине 19 века после эмиграции осетин во время Кавказской войны. Эмигранты в основном расселились в Турции, но многие обрели вторую родину в Сирии. В конце 80-х годов прошлого столетия на постоянное место жительства в соседние Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию стали возвращаться потомки северокавказских эмигрантов. Потянулись на историческую родину и осетины. Однако совсем немногие остались жить в России. Сейчас в Северной Осетии проживает не более 10 осетин, прибывших из Сирии около 20 лет назад. Члены их семей и близкие родственники все еще находятся в Дамаске и Алеппо. Их жизням сейчас угрожает реальная опасность. Как мне стало известно, далеко не все желающие выехать из Сирии в Россию имеют такую возможность. Билеты на все авиарейсы давно распроданы. И кроме того, многие не сумели получить российскую визу. Дед Ахмад Албегова покинул Даргавское ущелье Северной Осетии 150 лет назад. Его семья поселилась в районе Голландских высот, а впоследствии потомки перебрались в крупные города. Сейчас родные Ахмата находятся в эпицентре вооруженного конфликта и нуждаются в незамедлительной помощи российских и североосетинских властей. По мнению Ахмата Албегова, федеральные и местные власти имеют возможность спасти тысячи жизней, организовав бесплатную и упрощенную выдачу виз в российских посольствах как в самой Сирии, так и в соседних с ней государствах для покидающих Сирию потомков северокавказцев. По его мнению, беженцам следует выдавать в Северной Осетии вид на жительство сроком на один год.
Через год, кого хочет, остаются в Осетии, пусть он жит в исторической родине. И когда будет нормально там в Сирии, спокойно, кто хочет вернуться, пусть вернут. Больше выхода нету. Люди умирают в Осетии. Они просят, около 700 человек, они желают, чтобы помогали их осетинские правительства. что они приехали сюда хотя бы временно на год начала. Потом видно будет.
Говорит Ахмат Албегов. С началом военных действий в Сирии еще в прошлом году власти северокавказских республик направляли делегации в эту арабскую республику для ознакомления с ситуацией. И уже тогда же началась работа по выработке мер по оказанию помощи. Североосетинские власти этого не делали. Похоже, просьба о помощи чиновников во Владикавказе застала врасплох. Президент культурно-благотворительного фонда Аль-Иман Джингис Туган родился в эмиграции в Турции. После смерти матери мальчика забрали родственники в Сирию. 20 лет назад он, потомок осетинского аристократического рода Тугановых, вернулся на свою историческую родину. Но и Сирия по-прежнему для него родная страна. И судьба соотечественников Тугану не безразлична. Поэтому накануне он провел консультации с чиновниками Министерства по делам национальности и внешних связей Северной Осетии. Он намерен просить главу Северной Осетии обратить внимание федеральных властей на ситуацию с тем, чтобы они подключили к решению проблемы МИД и МЧС. Примерно такого плана направит официальное заявление в адрес республиканского и федерального руководства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии возобновила работу миграционная служба самопровозглашенной республики. Ее деятельность была приостановлена Александром Анквап из-за многочисленных жалоб граждан. Что изменилось в службе после проведенных в ней проверок и кадровых изменений? Материал Виталия Шария.
В ходе пресс-конференции Александра Анкваба 19 июля сотрудница агентства «Абхазский пресс» Анжела Кучуберия задала ему вопрос, когда будет возобновлена работа Государственной миграционной службы, которая была приостановлена указом президента 14 февраля 2012 года. Ответ Александра Анкваба был кратким. Государственная миграционная служба уже возобновила свою работу. Мы приостановили ее деятельность из-за многих обоснованных жалоб от граждан и юридических лиц. В ходе проверки комиссия выявила много серьезных нарушений в служебной деятельности и в кадровой политике. Все это на сегодняшний день устранено, и мы надеемся на полезную работу этой службы. Будем эту работу очень серьезно контролировать. Конец цитаты. Гораздо более подробная картина того, что происходило в службе, предстает в публикации «Государственная миграционная служба. Ошибки прошлого и туманность будущего» в вышедшем вчера номере газеты «Эхо Абхазии». Это интервью, которое взяла сотрудница газеты Елена Заводская у бывшего начальника информационно-аналитического отдела Государственной миграционной службы майора Лерри Ажба, работавшего в службе со дня ее основания в 2009 году, а сейчас оставшегося за бортом. Он и был инициатором этой публикации, в которой подчеркивает, что его выступление не продиктовано ни желанием отомстить, ни желанием вернуться. Однако он считает важным проанализировать ситуацию, чтобы наладить в будущем работу службы. В начале 2011 года службе было дано право на проведение оперативно-профилактических работ. Теперь представьте себе, говорит Лерри Ажба, что инспектор миграционной службы приходит в какую-нибудь строительную организацию, в которой работает 100 гастарбайтеров, умножьте 6 тысяч на 100 и получите сумму 600 тысяч рублей. Вы можете себе представить, что сегодня в Абхазии какой-нибудь начальник заплатит такой штраф? Никто эти штрафы платить не собирался. С самого начала это была профанация. По его мнению, эти санкции провоцировали неправовые отношения. Таким образом, мы сами заложили в ГМС мину замедленного действия, создав ситуацию, в которой люди начинают договариваться между собой и уходят в темные схемы отъема денег. Президентская комиссия во главе с заместителем руководителя администрации президента начала полномасштабную проверку кадрового состава. В результате этой проверки был уволен один из заместителей начальника, курировавший оперативную работу, и все сотрудники поста на реке Ингур, 14 человек, а также был упразднен информационно-аналитический отдел из 3 человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ехать в Кавказ.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Бывший лидер оппозиции Алла Джиоева, которая теперь занимается в правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия социальными вопросами, еженедельно ведет прием граждан. Выслушав уже сотни человек, она готова предложить свою концепцию выхода из социального кризиса. Из Цхинвали передает Ирина Келихсаева.
В фойе здания правительства находились десятки людей. Так уж совпало, что прием посетителей вел сегодня президент Леонид Тебилов. Все терпеливо ждали 2 часов дня, когда по заранее составленным спискам их начнут вызывать в кабинет к первому лицу. Среда – традиционный день приема и у вице-премьера Аллы Джоевой. Правда, происходит это не ежемесячно, как у остального начальства, а раз в неделю. Оно и понятно, ведь именно Алла Джоева отвечает за весь социальный блок в правительстве. Сама она по этому поводу отшучивается, говорит, что, видимо, теперь ее решили замучить работой, чему она совсем не сопротивляется, ведь так она хоть чем-то может помочь людям. Проблемы самого разного свойства текут вместе с людьми в ее кабинет непрерывным потоком. Сегодня в списке на прием 33 человека. Это не считая тех, кто умудряется проникнуть в кабинет Джоевой, минуя охрану и очередь. «Скандалят посетители?» – спрашиваю я секретаря Джоевой Оксану. Говорит, что нет, бывают небольшие перепалки за право побыстрее попасть на прием, но агрессии или раздражения в адрес нового вице-премьера нет. Вот, пожалуйста, показывает мне Алла Алексеевна несколько пухлых пачек пропускных талонов. Это лишь часть людей, которые уже побывали у меня на приеме. Если вопрос удается решить, то я убираю талон. А если нет, то все они с данными посетителей и обозначением их проблем лежат как напоминание. Помимо еженедельного приема граждан, Джоева вместе с помощниками пытается успеть отреагировать и на поданные на ее имя заявления. Вчера, рассказывает сотрудник аппарата правительства Элита Джоева, мы объезжали адреса до 11 ночи. Была даже комичная ситуация, когда мы постучали в дом по адресу в заявлении. Хозяева долго не могли понять, кто решил прийти к ним в гости в столь позднее время, ведь семья уже спала. Терпеливо и вежливо выслушивая каждого, Алла Алексеевна для себя давно объяснила феномен массового хождения населения в здание правительства, в том числе к ней.
Люди безумно устали от той социальной вакханалии, свидетелями которой мы все с вами являлись. У меня такое ощущение, что львиная доля жителей Южной Осетии стала остро нуждающейся. А потому что как были люди без жилья до войны 2008 года, так они и остались таковыми. А те, у кого жилье было, они значительно улучшили свои жилищные условия. В этих условиях мы совершенно потеряли то чувство социальной справедливости, которое всегда было характерно югостинскому обществу.
90% всех посетителей действительно поднимают вопросы обеспечения жильем и связанных с этим нарушениями прав. Вот, например, Марине, которая, проработав в одном из ведомств более 15 лет, жилищная комиссия одобрила квоту на получение социального жилья. Но вселиться со съемной квартиры в новый дом ей так и не удалось. 4 выделенные на ведомство квоты были тут же странным образом перераспределены между племянницей нового министра, братом заместителя генпрокурора и так далее. Джоева буквально уговаривала ее вновь обратиться в генпрокуратуру и активно заняться восстановлением справедливости. Мать 2 детей, один из которых имеет инвалидность, Залина Санакоева, до сих пор не может понять, почему, будучи в списке первоочередных получателей жилья, они с мужем в итоге из него были вычеркнуты. Муж Зарины работает в Министерстве обороны, на которое было выделено более 70 квот. Обида молодой женщины понятна. Ведь вряд ли большинство из этих новоселов сталкивались с проблемами их семьи.
Мой муж работает в обороне, мы в этой обороне первоочередник. С самого начала нам то объявляли, что вот в следующем заседании ваш вопрос будет, потом ни черта, нигде ничего.
Кроме жилищных проблем, по словам Аллы Джоевой, люди обращаются с просьбами о трудоустройстве, много жалоб на решения судебных инстанций. «Главное то, что я никогда не позволю себе стать бутафорской фигурой», — говорит вице-премьер. «Мне нужны реальные механизмы, чтобы я могла решать те проблемы, с которыми ко мне обращаются граждане республики и которые связывают надежды с нынешним руководством». Она готова представить правительству и президенту свою концепцию выхода из социального кризиса, в центре которой будет стоять человек, а потом остальное.
Если мы хотим соответствовать тому лицу, которое у нас было в предвыборной кампании, то у нас другого пути нету. Хотим мы обострения очередного? Конечно, нет. Для этого нужно решать проблемы, многого не надо. И если я думаю, что такую линию поведения мы выработаем, то значительно к концу года количество обращающихся будет сокращаться.
Сегодня вице-премьер Алла Джуева сможет попасть домой только поздно вечером. А завтра с началом рабочего дня у входа в здание правительства ее снова будут ждать люди и их проблемы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Юные футболисты спортивного клуба «Гагра» стали бронзовыми призерами юношеского футбольного фестиваля «Интерспорт», проходившего с 15 по 21 июля в городе Капашвар, Венгрии. Фестиваль проходил недалеко от озера Балатон, на 20 футбольных полях. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия сумел добиться участия юных спортсменов в спортивном празднике, рассказывает Денис Кузьмин.
Возможно, лучший подарок ко дню национального флага Абхазии преподнесли своей стране дети из футбольного клуба «Гагра». Именно в этот день ранним утром они привезли на родину бронзовые медали с ежегодного международного фестиваля «Интерспорт». Фестиваль проходил с 15 по 21 июля в Венгрии, в городе Капашвар, близ крупнейшего пресноводного озера Европы Балатон, или как еще его называют, Венгерское море. Переговоры с представителями УЕФА взял на себя абхазский МИД, поставив перед европейскими спортивными чиновниками условия. Дети выступит под цветами своего национального флага. Выполнение данного условия без преувеличения стало прецедентом для спортивной жизни Абхазии и еще одним шагом на пути признания независимости республики, говорит Лаша Авицба.
Наша команда отличилась, взяла третье место, бронзовую медаль. Мы выступали под национальным флагом, проходили как Республика Абхазия. Это огромное и футбольное достижение, считаю, и в то же время своего рода хороший политический пиар. Европейские команды подходили, с трепетом знакомились, всем было интересно. Проявили огромный интерес к детям, командам. Возможно, будут заключаться договора между тренерами, будет обмен.
Выражает надежду заместитель начальника консульской службы МИДа Абхазии. Однако без самих футболистов все эти усилия были бы совершенно напрасны. Именно их талант, настойчивость и воля к победе придали этой поездке необходимый смысл. Абхазские ребята выступали в возрастной категории групп до 2000 года рождения, где конкуренцию им составили 23 команды. Необходимо отметить, что «Гагра» играла без троих ведущих игроков, что сделало невозможным комбинировать состав и проводить замены. В буквальном смысле ребятам пришлось играть на пределе своих возможностей. Однако спортивная злость и воля к победе сделали свое дело. Говорит капитан Рашид Чичба.
Трудно было, все было, каждый матч был сложным. Мы играли до конца, старались, боролись и заняли третье место. У нас, во-первых, все хорошо играют, во-вторых, тренер нас всегда поддерживает. Все вот это сложили и получилось, что взяли третье место. Могли, конечно, и лучше, но не получилось.
Поделился впечатлениями капитан команды. У ребят, судя по всему, действительно были неплохие шансы оказаться на более высокой позиции. Об этом говорят факты. По ходу соревнования были обыграны лучшие команды прошлогоднего и нынешнего фестиваля – Венгрия и Кипр. Более того, хозяев фестиваля – команду Венгрии – абхазские футболисты разгромили со счетом 7-0. На групповом этапе «Гагра» одержала 4 победы из 5 и в полуфинале встретилась с итальянцами. В результате упорной борьбы удача, к сожалению, оказалась на стороне Италии. Для многих команда из Абхазии на фестивале стала настоящим открытием. Особо теплые отношения сложились у абхазских футболистов с командой Хорватии, с которой «Гагра» не только разделила третье место, но обменялась формой и одолжила для фотосессии свой национальный флаг. Еще один подарок ждал команду в городе Кишкереж, на родине известного венгерского поэта Шандора Петефи. В городском парке, в галерее поэтов разных стран мира, переводивших произведения классика венгерской литературы, установлен бюст народному поэту Абхазии Баграта Шинкуба. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Музыка цвета морской волны. Так назвали свою выставку-концерт под открытым небом две девушки – художник Екатерина Гуськова и музыкант Анна Засеева. На два часа на Сухумской Брехаловке замолк стук домино и шахмат. Глаза прохожих оказались прикованными к картинам, а набережную окутала мелодия флейты. О необычном мероприятии рассказывает Марианна Котова.
Музыка цвета морской волны царила в этот вечер в самом знаковом месте Сухумской набережной. Стук домино и шахмат замолк, чтобы уступить место флейте. А прохожие и местные отдыхающие перестали любоваться живописным видом на бухту. Все их внимание привлек цвет морской волны, перенесенный на холст. Катя Гуськова, выпускница Абхазского университета, и восьмиклассница Анна Засеева продемонстрировали, каким образом взаимодействует музыка и живопись. Морская тема объединила звук и цвет, а летом, как говорит Катя, сплотила авторов и публику.
Мне просто хотелось как один день из этого лета выделить. То есть не просто прогулки пустую, можно сказать, по набережной. Хотелось отвлечь людей от обыденности, серых этих дней, однообразных. И погрузить в атмосферу искусства, живописи, музыки. Просто создать приятную атмосферу для отдыха.
По признанию художницы, море – ее главный источник вдохновения. На создание этой серии работ ее натолкнуло впечатление от большого турецкого корабля, который уже почти год стоит в Сухумской бухте, рассказывает Екатерина Гуськова.
Это было ранней осенью, и я не знаю, мне почему так он понравился. Сочетание красок очень интересное, в сочетании именно этот корабль, в сочетании с морем, с небом, масса чаек. И благодаря ему, можно сказать, появилась морская тема.
Несколько работ Кати весной участвовали в ежегодной выставке художника в Абхазии. Для начинающего живописца это большая удача. Тем более, что картины были отмечены знатоками изобразительного искусства. Например, картина «Утром», выполненная особым образом. Кажется, что художник писал белой краской по белому фону. А все для того, чтобы запечатлеть туман, окутанную им морскую гладь, корабль и чаек, стремящихся вырваться из густой дымки. Картины буквально оживали под звуки флейты юного музыканта Анны Засеевой. Анне 14 лет. Она оканчивает музыкальную школу и мечтает о консерватории. С флейтой девушка не расстается 6 лет. На предложение Кати она откликнулась сразу, так как хорошо знает и любит ее картины. Аня также предпочитает морскую тематику в музыке, поэтому сразу же подобрала подходящие композиции. Рассказывает Анна Засеева.
Подбирала произведения, чтобы более-менее под морскую тематику. Ну, надеюсь, что мне это удалось. Они не самые знаменитые, но некоторые, мне кажется, не слуху уже. Ну, к примеру, Каватина Норма, Ильгар, Ария, Боза, Сицилиана, Габриэль Форе. Очень хорошие произведения.
У колоннады на набережной собралось много народу. Сначала Катю с Аней окружили друзья и родные, а потом живо заинтересовались мелодичной выставкой туристы. Подтянулась местная молодежь. Сухумцы всегда рады поучаствовать в подобных стильных и непринужденных мероприятиях. Говорит Диана Кортуа.
Люди, так как и местные, так и отдыхающие, должны видеть, что наша страна – это не только море и горы, это и кладезь талантов, такие как наши художники, музыканты.
Все больше молодые люди пытаются сформировать культурную жизнь столицы, привлекая внимание не только к своим талантам, но и к источникам вдохновения – красивой природе и богатой истории Абхазии. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в конце программы о последних событиях. Президент самопроглашенной Республики Южная Осетия подписал указ об освобождении Наримана Казаева от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Венесуэле и Никарагуа. Как сообщили информационному агентству РЕС в пресс-службе президента и правительства Южной Осетии, соответствующий указ Леонид Тибилов подписал сегодня. Кроме того, этим же указом президента Южной Осетии заместителю министра иностранных дел Республики Алану Кочееву присвоен дипломатический ранг «чрезвычайный» и полномочный посланник. Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.